Взял небольшое упреждение, и вот он горит. Страшное зрелище. Остов самолета и застывший в агонии обугленный летчик. Трассы уходят к цели. Через мгновение хлопок, и нет машины. Я вас категорически приветствую. Мы продолжаем цикл видео-воспоминаний наших ветеранов, созданных совместно проектом «Я помню» и «Тупичком». 70 лет назад, ранним летним утром, ВВС РККА ощутили на себе всю мощь ударов Люфтваффе. Сталинские «Соколы» вступили в схватку с умелым и сильным противником. Им предстояло познать горечь утрат и поражений. Далеко не каждому из них доведется дожить до перелома битвы за господство в воздухе. Но в небо на смену выбитому в боях кадровому составу уже рвутся сотни молодых кузнечиков. Сегодня мы попробуем взглянуть на финал воздушной войны глазами одного из них. Летчик-истребитель Климахин Николай Васильевич. С самого детства бредил авиацией. Мы строили модели самолетов. Этот особый запах клея, дранка, моторы из закрученной резинки. Еще когда учился в школе, успел закончить аэроклуб. Никогда не забыть радость первого полета моего инструктора, который дал мне путевку в небо. Потом была учеба в институте, призыв в армию, служба в гаубичном 184-м полку и освободительный поход на Буковину. И воевать бы мне в артиллерии, но свое веское слово сказал указ Сталина. Всех, кто закончил аэроклубы, немедленно направить в военные авиационные училища. Короткий разговор с комполка, медкомиссия, и вот я уже курсант Сталинградской школы пилотов. Там, на берегах Волги, со мной произошел один случай, который стал для меня серьезным уроком. Мы летали с площадки возле реки. На посадку обычно заходили от воды в направлении крутого обрывистого берега. И это требовало повышенного внимания. И однажды я допустил неприятную оплошность. Выполнив программу в групповом полете, мы пошли на посадку. И тут я заметил внизу выходящую из воды стройную молодую девушку. Я засмотрелся буквально на пару секунд, а когда поднял глаза, увидел стремительно набегающий на меня склон берега. Я в ужасе рванул ручку управления на себя, ушел вверх, срезал винтом траву на краю обрыва. Меня хватил озноб. Еще чуть-чуть, и я бы врезался в берег. Надо быть внимательней. Секунда в воздухе – это очень, очень много. В 1942-м, после выпуска, мы познали голод, холод и дефицит бензина. Сейчас трудно представить, каково это – жить прямо в поле, в вырытых собственными руками ямах. Летали мы тогда редко на ветхих И-15-х и тихоходных ПО-2. Но вот оно свершилось – в июне 44-го меня и еще нескольких таких же сержантов направили в боевую часть, в 728-й истребительный авиаполк. Командиром эскадрильи у меня был старший лейтенант Александр Иванович Выборнов. Для нас это был бог. Быть ведомым у Александра Ивановича было непросто. Он очень энергично пилотировал. И если уж он заложил вираж, то держись. Я не припомню случая, чтобы его кто-то атаковал. Всегда атаковал он. Выборнов первый у нас начал летать на Яке с 37-миллиметровой пушкой. Как-то говорит мне: «Пошли, погуляем». Решил новинку опробовать. Пролетаем над Одером. Как даст из пушки по реке. Там фонтан воды вверх. Я всполошился. Ты чего? Да хочу посмотреть, как она. Да уж, если 37 миллиметров попадет в самолет, тут, как говорится, раненых не будет. Линия фронта тогда стремительно продвигалась к Берлину. 16 апреля 1945-го начался штурм вражеской столицы. Мы участвовали в берлинской операции с самого начала и до самого конца. Большей частью мы сопровождали бомбардировщиков. Но как только появлялась возможность, занимались штурмовкой. Я тогда летал на самолете Як-7Б. Я закрываю глаза и вижу, словно в кино, яркую резкую картинку. Мы пикируем на колонну противника. Внизу машины, замаскированные ветками. Машина едет, качаются ветки. Я выношу перекрестие прицела на 1.5 корпуса вперед. Трассы уходят к цели. Через мгновение внизу расцветает огненный цветок. Хлопок, и нет ни машины, ни веток. Мы нацелены на уничтожение окруженной гитлеровской группировки. Впереди уверенно идет наш маэстро, комполка Василяка, а за ним его ведомый Волгин. Под крылом проплывают лесные массивы. Надо пролететь еще пару перелесков и одну лесную поляну. И там начинается территория окруженной группировки. Я различаю внизу между деревьев каменные кресты, склепы, памятники, кладбище. А между памятниками, как тараканы, шевелятся маленькие фигурки. Немцы. Вдруг снизу сноп трассеров. Самолет комполка вспыхивает, входит в пике и врезается в землю. На моем счету нет длинного списка побед. Мне не довелось участвовать в жарких боях 43-го. Попав на фронт в 44-м, я занимался сопровождением бомберов. Обычно мы водили девятку пешек до Кракова или других городов Нижней Силезии. И вот смотришь, опять началась игра. Немцы сбоку, выше, и вроде бы идут смирно. Ну, понятное дело, под конец войны никто не хочет рисковать. Они выжидают момент, и если мы дадим маху, своего не упустят. Ну, наконец, мы над целью. Пешки освобождаются от груза и взмывают вверх, прибавляя в скорости. Строй разбивается, и немцы начинают клевать одиночек. По радио кричит КМСК: «Отсекаем их!» Мы бросаемся к ближайшей пешке. За ней предательски сочится дымная дорожка. А вот и стервятники. Я атаковал его метров с 50. Он зазевался с разворотом. Помню, взял небольшое упреждение, учитывая кривую падение пули. И вот он, момент истины. Я попал в него. Он дымит. Вот летчик сбрасывает тяжелый, каплевидный, сверкающий бликами фонарь, который потоком воздуха подкидывает вверх. Я хочу добавить ему еще, но горящий Фокке-Вульф ныряет под меня. С Фокке-Вульфом я подробно ознакомился на земле. Немцы бросили несколько штук во время бегства с хорошо обработанного нами краковского аэродрома. В одном из самолетов остался труп пилота. Страшное зрелище. Остов самолета и застывший в агонии обугленный летчик. Те летчики-истребители, что пришли на смену павшим в 43-м и в 44-м годах, не имели тяжелой психологической травмы 41-го. Они уверенно прикрывали спину своим кумирам, чудом оставшимся в живых маэстро. Посвятить всю свою жизнь небу, ну, что может быть лучше? По-моему, в этом что-то есть. А на сегодня все. До новых встреч.